Сегодня перед нами 8-я недельная глава Торы, которая вбирает в себя текст Священного Писания с 32-й главы книги «Бытие», начиная с 3 стиха и до конца 36-й главы книги «Бытие», до стиха 43-го. Это у нас с вами уже третий цикл чтения и изучения Торы в Центре Духовного Просвещения. И сегодня мы остановимся на том разделе нынешней 8-й недельной главы Торы, которую не рассматривали еще ранее, в минувшие годы. Сегодня я приглашаю обратить вас внимание на 35-ю главу книги «Бытие». Очень хорошо, если текст Священного Писания у вас будет перед глазами, чтобы вы могли следить и работать с текстом непосредственно. Итак, читаем 35-я глава книги «Бытие», стихи с 11 по 15. «И сказал ему Бог: Я Бог всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию». Как называется то, что здесь только что мы прочитали? Какова природа этих слов? Обетование, благословение. Бог здесь изрекает доброе о патриархе и о его потомстве. Это Божье благословение. И Бог говорит, будет вот так, и будет так. А перед этим говорит ему, плодись и умножайся. И дальше говорит о пророчестве в отношении потомков Иакова. В 13 стихе далее сказано, «И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему, и поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей, и нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему Вефиль». Вот этот эпизод раскрывает перед нами силу благословения. Бог произносит слова, Бог произносит благие пожелания патриарху. И нам нужно с вами проверить, исполнились ли эти пожелания, исполнилось ли это Божье слово, Божье благословение. На тот момент у Иакова уже сколько детей? 12. 11 сыновей и одна дочь. И Господь говорит, плодись и умножайся. То есть, описывается ведь нечто, что должно дальше продолжаться. Уже помимо того, что у патриарха было, у него уже 11 сыновей, но здесь пророчество о том, что еще больше будет. И, по сути, это пророчество о ком? О как звали младшего сына? Вениамине. Это пророчество о Вениамине. Еще один родился сын у патриарха. И как пишет Берешит Раба, Мидраш, плодись и умножайся, потому сказано, что еще не родился Беньямин, еще не родился Вениамин. То есть, применительно непосредственно к патриарху Иакову, больше процесса умножения и появления детей не было, кроме вот единственного сына, единственного, который родился у него на территории уже за пределами Месопотамии, где он был в изгнании. Так вот, коль скоро речь идет здесь о Вениамине, тогда давайте посмотрим, как остальные фразы из этого благословения описывают потомство Иакова. Сказано, народ произойдет из чресл твоих. Что это может значить? Ну, я прочитаю целиком. Народ, и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Значит, народ, как пишет Раши, это народ вениамитяне, или колено Вениаминова. Это то, чего еще не было на тот момент, не было родоначальника этого народа. Теперь, почему народы – множественное число? Я снова читаю комментарии Раши. Во-первых, в оригинале сказано «собрание народов». Кагаль, Гоима в подлиннике, собрание народов. То есть, несколько народов. И Раши это истолковывает так. Манассия и Ефрем, которые произойдут от Иосифа, которые стали родоначальниками двух народов. Народов в смысле племен, в смысле колен. То есть, всего колен должно было быть изначально 12. Но, по сути, их было 13. Не было колена Иосифова, хотя был такой сын у патриарха. И причина заключается в том, что в свое время, о котором мы будем читать дальше в Торе, перед смертью Иакова он возвел своих внуков Ефрема и Манассию в число своих сыновей. И Иосиф получил двойной удел, потому что два новых народа появилось. Итак, обычно говорят 12 колен Израиля, на самом деле 13 колен. Но колено Левия, как мы узнаем позже, оно не именовалось среди колена Израиля, в том смысле, что у него не было своей собственной территории, не было своего земельного удела. Все колено Левия было равномерным образом распределено, расселено по всей территории Израиля, и каждое колено дало несколько городов в зависимости от численности колена представителям колена Левия. Итак, то, что ожидало еще в будущем. Новый народ появится, вениамитяне, затем собрание народов, то есть минимум два, и это, согласно Раши, это представители колена Манассии и Ефрема, и дальше сказано цари произойдут. Значит, поскольку речь идет о будущем, то это не может относиться ни к одному из царей, которые из колена Иуды происходят. Да, оттуда в основном были цари. Каким царям это относится? Потому что цари во множественном числе. Спасибо, конечно. Первый царь Израиля – это Саул. Он из какого колена? С колена Вениамина. То есть, из колена, из народа того сына, который еще должен был в будущем родиться. И еще был один царь Израиля из этого же колена Вениамина. Это царь, который в русском переводе называется Иевосфей. Давайте прочитаем о нем. Из второй книги царств, второй главы, стихи с 8 по 10. Второе царство, 2 глава, стихи с 8 по 10. «Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Иевосфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим, и воцарил его над Галаадом, и Ашуром, и Изриелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем». 40 лет было Иевосфею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем и царствовал 2 года. Только дом Иудин остался с Давидом. То есть, в действительности, пророчество вот это, благословение это, оно исполняется с удивительной точностью. Именно цари во множественном числе, 2 царя было из колена Вениамина. Это Саул и Иевосфей. Ну, а в подлиннике Иевосфей звучит так, что не угадаешь. Ишбошет. Ишбошет. Потому, если вы читаете литературу иудаистскую, то порой трудно сориентироваться в именах, кто есть кто. Итак, Шауль и Ишбошет, Саул и Иевосфей. Это 2 царя. Ну, что мы делаем в качестве вывода касательно силы благословения? Благословение обладает огромной силой. Благословение в состоянии изменять реалии. Благословение воздействует на жизнь так, что приносит благо. Сила благословения необычайно велика. Это одна история. Продолжая исследование силы слов, которая очень ярко продемонстрирована вот в этом отрезке недельной главы Торы, мы читаем с вами повествование Священного Писания дальше. 35 глава книги Бытие, стихи с 16 по 19. 35 глава, стихи 16 по 19. «И отправились из Вифиля. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: „Не бойся, ибо и это тебе сын“. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем». Давайте изучим некоторые вопросы, которые поднимаются в этом отрывке, и затем попытаемся увидеть силу слов, которая здесь очень ярко проиллюстрирована. Перед нами здесь весьма интересная фраза «выходила из нее душа». В принципе, большинству из тех, кто читает этот отрывок сегодня, это довольно привычно звучит. Все знают, что когда умирает тело, душа из тела выходит. То есть это как бы такое распространенное и в иудаизме современном, и в христианстве современном, в большей части представителей христианства, понимание природы души. То есть душа, разумеется, как какая-то отдельная субстанция, которая по своей природе разумна, имеет способность чувствовать, и она, главное, бессмертна, то есть в теле она находится временно, а затем тело оставляет. И потому, если вот читать этот отрывочек вот с таким мировоззрением, то тогда все очень гладко вписывается. Сказано, когда же, 18 стих, «и когда выходила из нее душа, ибо она умирала, произошло то-то и то-то». Давайте посмотрим вначале на то, что здесь не говорится, о чем здесь не сказано в этом стихе. Во-первых, здесь не говорится о том, что выходящая душа продолжает жизнь вне тела. Правда? никакой дальнейшей участи души здесь не указывается. Во-вторых, здесь не говорится о том, что душа, которая выходила из тела, она бессмертна по своей природе. Вот, потому мы должны просто отметить то, что здесь не сказано. Не сказано, что она продолжает жизнь, не сказано, что она бессмертна. Вообще, какой-либо дальнейшей участи души не сообщается. О чем же здесь сказано? Во-первых, общий контекст – это трудные роды. Роды были трудны, и сказано, она страдала в родах. Что это может означать? Как правило. Давайте я вам помогу. Слово «выходило» в оригинале то же самое, что и в книге «Бытие» во 2 главе в 10 стихе. Бытие, 2 глава, 10 стих. «Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки». Что значит, что река выходила, вытекала? В оригинале идентичное слово используется. Если мы читаем таким образом, и когда вытекала из нее душа, ибо она умирала, тогда и далее. Что вытекало? Кровь вытекала. Кровотечение. Очень частая проблема, когда речь идет о трудных родах и смерти в результате родов. В Священном Писании говорится неоднократно о том, что душа – это кровь. Мы читаем об этом в книге «Бытие» в 9 главе впервые, «Бытие» 9 глава, 4 стих, «Бытие» 9, 4. «Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте». Мы читаем об этом, например, в книге «Левит», где сказано: «Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его». Книга «Левит», 17 глава, 14 стих. Левит 17:14, то есть всякого тела, животное ли, человек ли, душой называется кровь. Это одно из четырех определений души, которое встречается в Священном Писании. Так вот, здесь из всех имеющихся в Библии определений души, скорее всего, речь идет о крови. Вытекала душа и одновременно вытекала или уходила жизнь. И вот теперь нечто очень важное. Я хочу процитировать несколько абзацев из, во-первых, энциклопедии «Народы и религии мира». Вот что сказано. «Концепция бессмертия души, существование загробной жизни не отражена непосредственно в Торе и имеет в иудаизме относительно позднее происхождение, восходящее к эсхатологическим течениям в иудаизме грани эр, то есть до нашей эры чуть, после нашей эры чуть». Еще раз. «Концепция бессмертия души не отражена непосредственно в Торе и появилась в иудаизме позже». Энциклопедия «Народы и религии мира». Ну, давайте послушаем теперь непосредственно представителей иудаизма в иудейской или в еврейской энциклопедии, англоязычное издание 1906 года, еврейская энциклопедия. Вот что сказано. «Вера в то, что душа продолжает свое существование после разложения тела, это вопрос философских и богословских спекуляций, а не вопрос веры, и, соответственно, нигде не преподан в священных писаниях». Слышите? Еврейская энциклопедия, англоязычное издание 1906 года. И вот теперь русскоязычное издание еврейской электронной энциклопедии современной в эллинистическую эпоху. Что такое эллинистическая эпоха? Это период 4-го, начиная с 4 века до нашей эры, 4, 3 и 2 век и так далее до нашей эры, процесс эллинизации, в эллинистическую эпоху еврейские представления о душе испытали сильное влияние греческой философии, в частности платонизма с его резким дуализмом духа и материи. Филон Александрийский, еврейский философ, развивает учение о небесном предсуществовании души, ее вселении в тело, рассматриваемое как узилище души, и последующем освобождении, достигаемом посредством экстатического созерцания, в котором познается Бог. Если в своем земном существовании душа не сумела высвободиться из-под власти материального начала, она вынуждена вновь возвратиться на землю в другом теле. Ну и здесь важно вспомнить вопрос, который однажды ученики задали учителю. В Евангелии от Иоанна описывается человек, который родился слепым. В Евангелии от Иоанна, 9 глава, стихи 1 и 2. «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Появляется естественный вопрос. Какой? Как он мог согрешить до рождения? То есть вопрос задается о причине его слепоты. Человек родился слепым. Как он мог согрешить? С эпохи Филона Александрийского, а это время до нашей эры, в иудаизме существовало и такое представление, что душа переселяется. Это известно нам как реинкарнация, распространенное представление в восточных религиях. То есть, согласно еврейской электронной энциклопедии, эти идеи в иудаизме есть нечто инородное. Они были привнесены из греческой философии, преимущественно платонистского разделения всего на духовное и материальное начало. Потому проблема наша сегодня в том, что мы читаем Тору и в целом Священное Писание сквозь призму всего вот этого багажа, который сегодня насчитывает уже много-много-много столетий. И многие современные и иудеи, и христиане, они даже и не задумываются, откуда все это появилось. Так вот, правдой является то, что идея естественного бессмертия души, при которой какая-то составляющая человеческого естества продолжает жизнь после смерти тела, является небиблейской. И когда мы читаем Тору или иные места Священного Писания, нам важно истолковывать те или иные термины исключительно сквозь призму самого Священного Писания, зная, какие там определения даны. Итак, к сожалению, любимая жена Иакова, Рахиль, умерла от кровопотери во время рождения сына. И назвала она его Бенони. Что означает это имя? Бен, это понятно, это сын. Бенони означает «сын моей скорби» или «сын моего страдания». Однако отец его назвал Вениамином. Ну, снова Бен, это сын. Бен-Ямин. Ямин означает то же самое, что аминь. То есть, это правда, и это правая рука, вот, и сила. Потому имя Вениамин переводят как «сын моей силы» или «сын моей правой руки». или сын истины и так далее. То есть вот так вот его назвал отец. Ну и вот теперь мы подошли с вами к вопросу о силе слов. Как вот здесь демонстрируется сила слов в этом происшествии с Рахилью? Она видна в попытке ответить на вопрос, почему Рахиль умерла? Ведь смотрите, что происходит. Только что, прямо вот перед этим эпизодом, Бог произносит свое благословение. Плодись и умножайся и так далее. То есть, если речь идет о том, что только-только-только вот рождается Вениамин, значит, Иаков еще полон сил, что касается деторождения, значит, и жены, которые у него есть, они еще бы 12 могли родить, а может и больше, да? Но вот почему-то этого не происходит, и нам нужно найти причину. Почему-то Божье благословение, оно было лимитировано, было ограничено, и вот выразилось только в рождении одного сына, и не больше. Итак, причины. Причины, как уже следует из того, о чем мы говорили раньше, сокрываются в силе, в огромной силе слова. Слова. Вот что мы находим в Священном Писании непосредственно в Торе. Книга Бытие, 20 глава, первые два стиха. Бытие, 30 глава, первые два стиха. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову, «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Итак, вот что сказала Рахиль. Она говорит, «Я умираю», и контекст слов ее о ее собственной смерти – это контекст деторождения, именно появления детей. Еще раз прочитаем. «Дай мне детей, а если не так, я умираю». И здесь вопрос очень интересный. Как вы думаете, у Иакова с Рахилью случалась интимная жизнь? Любимая жена. Вместе с тем было очевидно и для самой Рахили в том числе, что у Иакова с фертильностью, со способностью иметь детей проблем нет. Потому что на тот момент у Лии уже было несколько сыновей. Почему же тогда она говорит «дай мне детей»? То есть вы видите, что ее слова, они, ну, нелогичны, по крайней мере. То есть ей нужно было бы что-то в отношении себя задавать, какие-то вопросы, потому что ясно, что у Иакова все в порядке. Вот. Но вот то, что она говорит, и то, как она это говорит, показывает, что она была весьма расстроена. Она это говорила в гневе, или в разочаровании, или в депрессии, то есть в каком-то состоянии, при котором она не контролировала свои слова. И вот такие страшные слова произнесла. И ответ Иакова был такой. Иаков разгневался на Рахиль, второй стих, и сказал, «Разве я Бог, который не дал тебе плод чрева?» То есть он показывает, что здесь нужно ей проблемы с Богом решать, если она желает, чтобы у нее были дети. Проблема не во взаимоотношениях между ею и Иаковом. Так вот, вот это первое слово. Это называется самонавлеченное проклятие. Она говорит, я умираю. Но что еще страшнее, это то, что описано в следующей, в 31 главе. 31 глава книги Бытие. Давайте прочитаем эпизод с 17 стиха по 35. И встал Иаков, и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Так, вот эпизод, который делает Рахиль виновной в краже. И когда Лаван их настигает с родственниками и выдвигает претензии к Иакову, это описано так. С 26 стиха 31 главы книги Бытие. «И сказал Лаван Иакову, что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих и прочие?» 30 стих. «Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих?» И вот после этого история. Иаков отвечал Лавану и сказал, «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив». Представляете? «У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что у меня, и возьми себе». Иаков не знал, что Рахиль украла их. И ходил Лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, но не нашел. И, выйдя из шатра Лии, вошел в шатер Рахили. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему, «Да не прогневается, господин мой, что я не могу встать перед тобою, ибо у меня обыкновенное женское». И он искал, но не нашел идолов. Итак, здесь Иаков в отношении своей красивой любимой жены произносит проклятие. Вот, то есть, «не будет жив», он говорит, «тот, у кого найдутся идолы». Ну и Лаван, конечно же, не нашел, но речь-то его касалась того, кто украл. То есть суть была не в том, что кто у кого найдешь, а в смысле, вот кто украл, кто виновен, тот не будет жить. И как раз-таки в этой категории находилась Рахиль. Вот что на эту тему говорит Мидраш в разделе Берешит Раба, раздел 7. На слова «тот не будет жить, тому не жить». Из-за этого проклятия, говорит Мидраш, Рахиль умерла в пути. То есть, мы видим, что у нее, во-первых, было самонавлеченное проклятие, она себе пожелала смерти в контексте деторождения, и плюс к этому еще и муж сказал и проклял, не ведая, что говорит, не зная. В книге притчей, как и во многих иных местах Священного Писания, о силе слова говорится очень ярко. Посмотрим на книгу притчи, 15 главу, 4 стих. Притчи, 15 глава, стих 4. «Кроткий язык – древо жизни». Ну, древо жизни что делает? Продлевает жизнь, да? То есть источник жизни. «Но необузданный – сокрушение духа». 18 главе книги притчи, 21 стих, 18-21. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». То есть, те, кто любит языком озвучивать мысли, вкусят от плодов, то есть от последствий своих слов, и вкусят как? Жизнь и смерть во власти языка. То есть, сила слова, и Господь предупреждает нас об этом неоднократно в Своем Слове, Сила слова необыкновенна, необыкновенно велика. И если человек сам на себя изрекает проклятие, он как бы самый виноват, потому что, ну, некого больше винить. Но хуже происходит тогда, когда кто-то на кого-то произносит проклятие, и оно сбывается. И вот нам нужно с вами сегодня быстренько хотя бы выяснить вопрос, при каких условиях сбывается проклятие? При каких условиях? Значит, ну, во-первых, в этой же книге притчи есть очень важный принцип. Притчи 26 глава 2 стих, притчи 26:2. «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Да? Незаслуженное проклятие не сбудется. Таким образом, если нет условий в жизни человека для реализации проклятия, то его сколько угодно могут проклинать, и силы не будет, потому что Бог стоит на защите. Но если проклятие заслужено, то есть человек сам на себя что-то говорит, проклинает, либо в его жизни есть определенные действия, а воровство в числе их, потому что сказано «не нарушай межи ближнего своего» и так далее, то тогда проклятие заслужено. И если кто-то говорит, то оно может исполниться. Но вот помимо этого фактора, который определяет действенность проклятия в жизни человека, есть еще один. И он связан со структурой власти. Вот о чем идет речь. Давайте посмотрим, как в 7 главе послания к евреям, в стихах 6 и 7 описывается этот вопрос. Послание к евреям, 7 глава, стихи 6 и 7. «Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование». Значит, Мелхиседек благословляет, будучи священником Бога Всевышнего, благословляет патриарха Авраама. И далее в 7 стихе очень важный принцип. «Без всякого же прикословия меньший благословляется большим». То есть, вот указание структуры власти. Благословение Мелхиседека имело силу, потому что у него была соответствующая власть, духовная власть. Он в духовном отношении был выше Авраама, он был больше, меньше благословляется большим, говорит Священное Писание. Вот этот вот принцип, когда власть обязательно приводит к изменениям у тех, кто подвластен, иллюстрируется в Священном Писании, например, в первом послании к Коринфянам, в 11 главе, в 3 стихе. 1 Коринфянам, 11 глава, 3 стих. «Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». И дальше там сказано, посему жена должна иметь на голове своей знак чего? Власти над нею. То есть, структура такова. Над мужчиной Бог, над женщиной, над женой, над замужней женщиной муж, над детьми родители, мать и отец. Да? Вот эта структура, если говорить о семейных взаимоотношениях. Ну и, соответственно, служитель, человек, имеющий рукоположение, законное рукоположение, призванное Господом, у него есть власть над группой, над которой он поставлен, соответственно. Так вот, вот эта структура власти, в Священном Писании описанная, засвидетельствованная, действует. Потому, ну, начнем как бы с известных примеров, известных в иудаизме. Часто задают вопрос о том, почему евреи в жизни процветают. И один из ответов, который можно статистически проверить, заключается в том, что евреи постоянно благословляют своих детей. То есть это обычай, это такой стиль воспитания. То есть не успело чадо родиться, его уже благословляют. и разными эпитетами, и он там и красивый, и умный, и талантливый, и прочее, гениальный и так далее. И я однажды слышал одно такое интересное рассуждение, что-то, ну, вроде попытки проанализировать разницу в некоторых культурах. Значит, представитель одной из солнечных республик Советского Союза говорил, вот, говорит, у нас в селе было так, значит, родится ребенок там у соседа, и он ему говорит, балбес, бестолочь, неуч, там и так далее. Я не буду все прочие, более лестные, да, упоминать вслух. Бандит и так далее. И кто вырастает? То, что говорил. Говорит, у иудея родился сын, и он ему говорит, врач, юрист, профессор, зав складом, умный, удачливый и прочее, прочее. Кто вырастает, вот это и вырастает. Естественно, можно подвергнуть, скажем, сомнению справедливость этого анализа, но статистика не ошибается. И правда является то, что в еврейских семьях традиционно, еще вот с библейских времен, благословляют своих детей, постоянно благословляют детей. Так вот, у родителей есть власть над детьми, и потому то, что говорится, в особенности то, что часто повторяется, оно исполнится. А у ребенка выбора нет, он ничего не может сделать, потому что он подвластен, пока он уже не выйдет из-под власти родителей, да, пока он не оставит отца и мать, создав свою собственную семью. И то, если он не отречется от проклятия, то он будет с собой в своей семье их нести дальше. Это же верно в отношении структуры власти, что касается жены и мужа. В духовном отношении у мужа есть власть над женой. И потому, если кто жену свою благословляет, если кто говорит ей доброе, это в ее жизни исполняется. Если кто жену свою проклинает, ну и, естественно, вовсе не обязательно вот так и говорить, проклинаю тебя там, или да что бы у тебя, и прочее, прочее. А вот даже так вот, не подумав, как патриарх Иаков, не подумав, он сказал нечто, что имело силу, имело власть. Потому, если мы желаем блага себе, своим детям, женам, иным, кто вот в сферу нашей власти входит, никогда вслух, по крайней мере, нельзя говорить негативное. Потому что сила благословения велика, но равна велика и сила проклятия. И вот в результате смерти Рахили с патриархом произошло следующее. Последний коротенький отрывочек, 35 глава книги Бытие, стихи 20 и 21. Иаков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня. И отправился Израиль и раскинул шатер свой за башню Гадер. До этого уже нам встречались памятники в библейском повествовании. Но памятники то были памятниками каких-то чудных божьих явлений, видений ли то, или жертвенник, либо когда вот в истории с Лаваном был памятник поставлен в честь того, что Лаван и Иаков не будут друг другу мстить или зла делать. Но это первый памятник в Библии, который является надгробным памятником. То есть это нечто новое, это какое-то новое явление в истории народа Божия. И памятник этот означал со стороны Иакова выражение страшной печали, большой скорби. Хоть в Священном Писании не говорится, что он скорбел, но у нас есть другие указатели. Поставил памятник надгробный. И в 21 стихе сказано, отправился и раскинул шатер свой за башню Гадер». Вот эта фраза «шатер свой» уникальна. Она раньше встречалась, такая же вот конструкция, в книге «Бытие» в 12 главе. И в свое время мы с вами касались значения такой конструкции. «Бытие» 12 глава, 8 стих. «Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток». Вот эта фраза в оригинале «шатер свой», там концовочка вместо буквы «вав» в еврейском, буква «гей». И «гей» – это суффикс женского рода. То есть отсюда мудрецы учат, что Авраам вначале поставил шатер Сары, жены своей, то есть женский шатер, а уже потом свой поставил шатер. Так вот, точно такая же конструкция используется вот здесь, в 21 стихе 35 главы книги «Бытие». «И раскинул шатер свой, шатер ее», дословно, «шатер ее». И вот что на эту тему пишет раввин Гирш. В трех предыдущих отрывках на Писании слова, и дальше приводится, в каждом из этих примеров, как и в данном стихе, огласовка указывает на притяжательное местоимение мужского рода, его шатер, а последняя буква на притяжательное местоимение женского рода, ее шатер. Обычно такая форма описывает шатер как жилище, которое муж делит с женой, или точнее, в которое приходит к жене. И жена, в котором играет главную роль, как хозяйка и домоправительница. Возможно, поэтому, что и в данном отрывке это слово тоже обозначает шатер, который Яков раньше делил с Рахилью. Итак, значение этого отрывка таково, пишет дальше Гирш. «Он разбил свой шатер, в котором он уже не мог больше жить с Рахилью, на некотором расстоянии от Мигдаль-Эдера, вокруг которого стояла лагерем его семья, то есть Лия и другие жены. При жизни Рахили Яков жил и с Лией, и с другими своими женами, но после ее смерти он не жил ни с одной из них». То есть он поселился в шатре Рахили, и вот там он проживал до конца своей жизни. Яков, дальше сказано, продолжал жить отдельно от жен и не имел больше сыновей, кроме тех 12, которые у него уже были. И в тексте тут так и сказано, буквально через несколько строчек, сыновей же Иакова было 12. То есть, смотрите, что произошло. Божье благословение, которое могло быть обильным, многочисленным, что касается продолжения потомства, оно было приостановлено, урезано, поскольку даже Бог, это хочу подчеркнуть, без слов человека и просьбы человека не в состоянии обратить вспять самонавлеченное проклятие или проклятие, у которого есть право исполниться в жизни человека, или проклятие, которое произнесено тем, кто по статусу в духовной иерархии выше. И в результате Иаков прожил остаток своей жизни без жен, в состоянии воспоминаний. И самая последняя его мысль в 48 главе книги «Бытие» описана так. Книга «Бытие», 48 глава. Прочитаем стихи с 1 по 3 и 7. «После того Иосифу сказали, вот отец твой болен, и он взял с собой двух сынов своих, Манасию и Ефрема. Иакова известили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели». То есть человек, уже обессилевший, болен, и чтобы подняться, ему нужно силы собирать. «И сказал Иаков Иосифу». Он описывает Божье благословение, что Бог его благословил и так далее. И дальше в 7 стихе из всей длительной истории своей жизни, а этот человек, который перед смертью находится, он упоминает вот что. «Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской на дороге, не доходя несколько до Ефрафы, и я похоронил ее там, на дороге в Ефрафе, что ныне Вифлеем». То есть вот это сообщение, эти несколько предложений, они никак вообще с контекстом не связаны. Потому что контекстом болезнь, скорая смерть патриарха, благословение внуков, чуть позже благословение всех детей. И тут он вдруг раз вот и это говорит. То есть мы видим, что вот эта мысль, ему уже тогда было довольно много лет, эта мысль, она с ним продолжала жить. То есть вот он в таком печальном состоянии и в таком печальном настроении он прожил остаток своих дней. Итак, чему мы сегодня научились? Сила слов. Божье благословение реально, и наше благословение реально в случае, если оно соответствует структуре власти и условиям, но, к сожалению, также реально и проклятие, которое человек произносит часто совершенно необдуманно, как говорят на Руси, в сердцах, то есть в расстроенных чувствах. И потому для нас большое предостережение. Пожалуйста, вдумывайтесь, что вы говорите, что значат слова. Не произносите проклятие на себя, на близких своих, и да благословит вас Господь. Аминь.